Здравствуйте, Шаватоха, готово хорошей недели. У нас 34-й урок, а читаем мы 31-й псалом. Немножко длинный. Псалом, руководителю псалом Давида, на тебя Всевышний я полагаюсь, да не буду пристыжен никогда, справедливостью твоей спаси меня. Говорит Давид Амелах, ламнацех мизмор ледовид, беха хашем хасити, аль авушел алам, бецеткатейха палтани. Ну, перевод... На тебя, Всевышний, я полагаюсь, хасите. Алево шай, не буду стыдиться никогда, бацеткатей, в твоем цедеке праведности, полтани, спасти меня. Дословный перевод, наверное, правильный. Значит, как обычно, Рав Довид Валли начинает с того, что объясняет связь этого псалма с предыдущим. На этот раз он пишет, что никакой связи даже не нужно говорить. Это мамаш продолжение предыдущего псалма, потому что праведник, то, о чем говорит предыдущий псалом, молитва человека, праведника, который попал в клипу, в соединение вот этого нашего мира, для того, чтобы оттуда вытащить всю душу, присоединиться к Всевышнему. Ему там тяжко находиться, не совсем домашние условия. И он уверен в гешгахе Всевышнего, в том, что Всевышний следит за ним и помогает ему. И поэтому он молится о своем спасении. И это как бы продолжение, точное продолжение предыдущего псалма, настолько, что даже трудно разделить это на два отдельных дилем. И этот тфила, который наша тфила, на тебя Всевышний я полагаюсь, аля в уши лалам, и никогда не буду стыдиться, потому что я полагаюсь на твое справедливое спасение. Лоавушалалам, я не буду никогда стыдиться. Это битахон, уверенность праведника, бецеткатейха полтани, это молитва. Молитва о том, чтобы Всевышний спас праведника от ситуации, в которой он находится. То, что написано, хасити, что я на тебя, ну, я тоже перевел как полагаюсь, не знаю другого слова, но написано хасити, а не написано батахти. На тебя надеюсь, а не полагаюсь, я не знаю, как точно перевести, это синонимы. Потому что битахон, понятие битахона, уверенность во Всевышнем, оно растет, когда есть к душе, которая находится праведность, которая, к душе святость, которая находится на праведнике и как бы накрывает его, и спасает его, и защищает его. Поэтому он говорит, «Лой вушла алам, я никогда не буду стесняться», но его состояние очень трудное и, в общем, плохое. И это то, что он просит, что Всевышний вывел его оттуда, поэтому он говорит, в своей праведности спаси меня, выведи меня. Что он не именно ты меня выведи через свою праведность, праведность Всевышнего. Потому что он не соединяет, не тале за безе, не делает так, что одно от другого зависимо, а по поводу своего схута, по поводу своих заслуг. Если Гошем вытаскивает его из вот этого состояния, то это цдока со стороны Гошема, а не со стороны человека, а не со стороны праведника. Это простое понимание этого пасука. Рав Валли добавляет, что Альписот на скрытом, более высоком, невысоком, более скрытом уровне, он говорит, что есть некий гехрех, некоторое обязательство, обязанность, необходимость для Всевышнего, чтобы вытащить праведника из клипов, которые его заглатывают, чтобы здесь немножко игра слов, слово «лифлот», это спасти, и слово «лифлот» – это выплюнуть, отделить. Что та клипа, которая заглатывает праведника, Всевышний сделает так, что эта же клипа его выплюнет, отделит его от себя. Поскольку это и есть понятие цдака, это и есть понятие справедливости. Поэтому он именно так скажет, говорит «бецеткатейха полтени», сделает так, чтобы его выплюнут через свой цедек. Атрибут цедека, о котором здесь идет речь, это как бы то, что показывает, что существуют определенные планы Всевышнего в этом мире, и эти планы, которые состояли в том, что цадик окажется в этой клипе, потому что в этой клипе необходимо произвести определенную работу, то этот же план состоит в том, чтобы он был выплюнут, отделен из этой клипы. Следующий пасук говорит, «Преклони ко мне ухо твое, поспеши избавить меня, будь мне силой, твердыней, домом укрепленным, чтобы спасти меня». Гате ала эзнеха, наклони ко мне, преклони ко мне, вслушайся, короче говоря, твое ухо в скорости. Хальцени, сейчас, гацелени, гаяли, Мое спасение будет для меня лецур миос лебейт мецудот леошени. Для того, чтобы ты был таким оплотом, крепкой скалой, для того, чтобы спасти меня, ну, крепостью моей, для того, чтобы спасти меня, мецуда, который ты должен быть. Для того, чтобы меня спасти, то есть эти два пасука говорят о такой невероятном бетахоне, невероятной уверенности праведника Давида Мелаха, он молится прежде всего о себе, я не верю, что прежде всего о себе, но и о себе тоже, о том, что существует понятие вот этого бетахона уверенности в Творце, что все, что происходит в этом мире, несмотря на тяжелое состояние клипы и так далее, что Всевышний вытащит из этого состояния, выплюнет его оттуда. И вот это то, о чем идет, в общем, весь псалом. Я не думаю, что я сейчас буду очень сильно входить в объяснение того, что означает «преклони ухо». Это определенный уровень принятия молитвы со стороны Всевышнего, уровень принятия молитвы на уровне, который называется има, бина, ухо соответствует этому понятию, которое находится выше, чем то, куда могут достигнуть грехи человека. Грех, который делает человек, его преступления могут достигнуть до определенного уровня и нешамы человека, и его души, давка нешамы не могут достигнуть, нефеш руах, определенного уровня души человека, и до определенного уровня разрушить какие-то строения миров. Но есть определенное место, до которого этот грех не достает. И поэтому молитва, которая делается сейчас Давид Амелах, он просит, что именно этот уровень, чтобы куда не достигла авера, который он сделал, она достигла Всевышнего, уха Всевышнего, и говорит о том, что Всевышний для меня постоянно являлся крепостью и так далее. И поэтому молитва об этом спасении говорит. Четвертый пасук, немножечко я раскрою больше. Он говорит, сейчас, минутку. «Ты моя скала и крепость, ради имени твоего направляй меня и веди меня». Здесь есть «направляй и веди меня». В принципе, на русском языке я перевел так, как оно сказано на русском. Это произойдет как синонимы некоторые. На иврите, в общем, это тоже очень похожие слова, но есть один оттенок. Он говорит «умецудати ата», «ты являешься моей мецудой, моей крепостью», «ламан шимха», «ради твоего имени», «танхени ветанхилени», «танхалени». Ты меня, слово «тангелени» от слова «линагель» – «управлять», а «танхени» – это слово, ну, действительно, наверное, «веди меня», не знаю, как лучше сказать. Здесь есть два аспекта, которыми Всевышний, две гангаки, которые раскрываются в том, как Всевышний управляет миром, и про обе они, их говорит Давид Амелах и просит Всевышнего «вести меня», ну, я использую русские слова, «вести меня и управлять мною», «направлять меня». Эти две гангаги, которые, на самом деле, они как бы с одной стороны три, с другой две, используем терминологию, которую использует учитель Рапали Рамхаль, когда он говорит, что существует гангага, которая связана с системой схар-вонеш, награды и наказания, в зависимости от того, как человек ведет себя, какие мицвот он делает, в зависимости от этого Багашгаха протит частным управлением, которое Всевышний смотрит на поведение человека, он руководит и управляет, дает то воздействие, которое связано с этими мицвот. И это награды и наказания, которые, понятно, что икор награды и наказания не остается, особенно награды, не остается в этом мире. Но, тем не менее, вся гангага по отношению к этому человеку, она связана с тем, каким именно образом он себя ведет, какие мицвот, какие аверот он делает. Есть еще гангага, которая выше этого. Гангага, которая называется гангагат ихут. Я использую терминологию Рамхаля. Гангагат ихут – это гангага, которая связана с тем, что конечный замысел Всевышнего в любом случае должен произойти, к нему должен мир прийти, к тому шлемуту, к той цельности, которую планирует Всевышний в этом мире. И это не зависит от того, как конкретные люди здесь себя ведут. И сочетание этих двух гангагот, сочетание этих двух управлений миром, оно приводит к тому, к чему должно привести. Поэтому Давид Амелах молится, говорит Рафали, и просит «Ламан шимха танхени ватангелени». Ради моего имени вот эти две гангаги, чтобы они соединились. Понятно, что это соединение зависит от очень многих вещей, действий человека, еще больше зависит от того, как именно желает Всевышний провести ту или иную вещь, ради того, чтобы в результате в мире раскрылся ихуд, единство Всевышнего в полной мере. И это молитва Давида, чтобы Всевышний вел его по этому пути. Продолжаем и говорим, пятый пасук. «Выведи меня из этой сети, которую они припрятали для меня, потому что ты моя опора». Секунду. «Тоцеми решетзу, выведи меня из этого решета, из этой сети. Тамну ли киата мази, который я, тамун, в которой я нахожусь, спрятанный, потому что ты являешься миузи, являешься моей силой. На тебя есть единственная надежда, ты моя сила». Говорит Рав Вали, что невозможно подняться по пути к душе, по ступеням к душе, если изначально не находиться, не выйти из клипы, в которой ты находишься. То есть у человека как бы есть двойная немножко задача. Задача отделения от той клипы, в которой он находится, и задача подняться выше и выше до ступени к душе. В идеале то, как написал Рамхаль в книге «Месилат Йешарим», когда есть целая система, которая описывается Барайта, Раби Пинхаса бен Иира, как, что именно должен человек, и до какого уровня он может подняться, и подняться до уровня к душе. Но изначально надо отделиться от той клипы, в которой он находится, от того решета, от той сети, в которой он уже находится сейчас. И понятно, что хицони, внешние силы, силы клипы, они пытаются не дать человеку от себя отделиться и пытаются его словить. В Дгилем, в другом месте, мы будем читать, Безрат Ашем, когда-нибудь дойдем до этого места, что у человека есть как бы двойная работа, сур мира, васетов, отделись от зла и делай добро. Это, не знаю, принципы мицвот лоте асе и мицвот асе. Мицвот лоте асе нужны для того, чтобы отделиться от этой клипы. Мицвот асе для того, чтобы подняться. Поэтому, в общем, изначально Давид Амелах просит, чтобы ему Всевышний дал возможность отделиться от понятия клипы и только после этого подниматься по ступенькам к душе. В общем, это достаточно понятно, что находясь внутри авирот, грехов и так далее, человеку очень трудно подняться до степени к душе, поэтому, особенно для Балы Чув, это очень существенно. Вначале идет работа с Урмира, и только потом Асатов. Но на самом деле это идет, в общем, бумагбиль, но есть определенный упор. Понятно, что мицвот асе очень сильно помогают отдалиться от запрещенных вещей, от лоты асе, но при этом есть определенная какая-то система. Окей. «В руку твою отдаю на хранение, дух мой, потому что всегда ты избавлял меня, Всевышний Бог истины». Шестой пасук говорит: «Бьедеха авкит рухи». В твою руку я делаю пикадон, отдаю на хранение, отдаю мой дух. «Падисоти, выкупи меня, Хашем эль эмет, кель эмет». Хашем Бог, понятие истины. Здесь тоже такой довольно интересный пасук, который, когда Давид Амелах обращается ко Всевышнему и говорит «Келемет», здесь есть намек на то, что выкуп, то есть избавление, должно прийти к человеку. Давид Амелах говорит о себе, но не только о себе, но даже о себе, что спасение, выкуп, который Всевышний, спасение, которое он делает человеку, должно прийти и со стороны Хесада, и со стороны понятия «Эмет». Поскольку, что значит со стороны Хесада, более или менее понятно. Я не заслуживаю, мне дают. Что такое со стороны Эмет? На самом деле это связано с тем, что Всевышний сделал завет с Авраамом, Ицхаком и Яковом, потом повторил этот завет неоднократно, в том числе на горе Синай. И он обещал, и это обещание не просто слова. И поскольку Всевышний, он Кель Эмет, Всевышний держит свое слово, держит свое обещание, поэтому бывадай, что он выполнит то, что было сказано, тот союз, тот завет с Израилем, который был начертан, будет выполнен. Поэтому сказано, что «Падияд Гошем Ами, Всевышний выкупает мой народ», поскольку его душа, Творца, как бы привязана к Израилю. И это понятие, тайна понятия «Келемет», «Бог истины», что это еще одна «Накуда», «Альписот», состоит в том, что когда мы сегодня, вот у нас читали Слихас, последний раз было таких три чтения Слихас, Шени, Хамиш и Шени, понедельник, четверг, понедельник, и эти Слихас очень много читаются, не эти Слихас, а Юд Гимал Медот Рахами, 13 мер милосердия, произносятся внутри Йом-Кипура, в Слихот, который между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром до Рош ха-Шана. Ну, в каждый Слихот повторяется Йод Гимал Медот Рахами. Так вот, во время Йод Гимал Медот Рахами одна из этих медот – это меда качество качество раскрытия Всевышнего, которое называется Эмет. 13 мир милосердия. Эмет – это именно распространение верхнего света Всевышнего, который связан с понятием Эмет, то есть с тем, что это есть, в общем, в какой-то степени агат ихуд Всевышнего, что поскольку Акодыш Баруху заключил с нами завет, то Эмет, истина, требует того, что этот завет будет осуществлен, поэтому любая тшува, которую мы делаем, она приводит к себе, к нам, сверху вниз, приводит, то есть мы работаем снизу вверх, а это приходит сверху вниз, определенное раскрытие лица Всевышнего, которое, не входя в детали, это является понятие эмет, истина, которая раскрывается, истина Всевышнего, которая раскрывается среди нас, и это то, что называется кель эмет, кель, которого один из его атрибут милосердия, называется эмет, который раскрывает этот атрибут среди нас. И тогда молитва Давида звучит уже немножко иначе. «Бейдеха авкитрухи», что я как бы с радостью, без опасений в твою руку отдаю свой рог, свою душу. «Падитоати», спаси меня, Всевышний, выкупи меня, потому что ты кель-эмет, потому что ты Бог истины. То есть, с одной стороны, ты обещал, поэтому я верю, что это обещание будет сделано. С другой стороны, это раскрытие Юд-Гимал Медот Рахамим, одна из которых является эмет. И эмет проявляется не всегда, только в определенные времена, например, в Йом-Кипр. И это такая вот очень, ну, очень высокого уровня раскрытия меры милосердия Всевышнего, которое связывает нас с изначальным замыслом Творца, что весь мир, включая всех людей, должен прийти к конечному, нужному Всевышнему результату, который называется Шлемут, и это молитва Давида Мелаха, чтобы эта часть была раскрыта. И следующий, седьмой пасук говорит: «Ты избавил меня...» Нет, «ненавижу я следующий за суетой лживой, и на Всевышнего я уповаю». «Сенети гашамрим гевель». «Я ненавижу тех, которые охраняют гевель», то есть суету, шав, пустоту. «Ваани к эль гашем батахте». «Я по отношению ко Всевышнему». Я нахожусь в уверенности по отношению к Творцу. Народы мира, они тоже так же, как Давид Амелех сказал, что он мавкит рухи, я отдаю свой дух Всевышнему, они тоже пытаются сделать то же самое и отдать свою душу в руки их башков, я не знаю, их аводезоры, в которых нет силы их спасать. Поэтому Давид Амелех во время этого псалма говорит, что я ненавижу те, которые хранят свой гевель впустую, в холостую. То есть вот такая суета, пустота, которая отдается в руки Авойда Зойра. И на первый взгляд, говорит Рафаэль, здесь очень непонятное место. Давид Гамелах говорит, хвастается, я не знаю, скажем, такое слово, это нехорошо звучит, но вы понимаете, что я как бы в хорошем смысле этого слова. Давид Гамелах немножко хвастается тем, что он ненавидит тех, кто служит Авойда Зойре. Я бы сказал, агройсер хидуш, большой хидуш, что Давид Амелах, царь Давид, не любит тех, кто служит Авойда Зойра. Странно было бы, если бы он сказал иначе. Это очень странно, это все равно, что сегодня какой-нибудь очень крупный рав, один из глав поколения, будет хвастаться тем, что он последние годы не ел свинину. Это будет как-то, ну, слабо звучать. Давид Амелах это не просто сказал, это включено в Дгилем Давида Амелаха. Так в чем такой большой плюс царя, что он не любит Авойда Зойра и тех, кто ее служит? Любой нормальный еврей находится в этом состоянии, это его обязанность, его хиюв. Если мы сейчас с вами будем дразниться, хвастаться, что мы любим Авойда Зойра, то на нас посмотрят как на идиотов. Но Давид Амелех был в некотором галуте и находился среди народов мира, когда убежал от царя Шауля во время опасности. И он находился внутри народов, которые поклонялись Авойде Зойре. И он не был митханев, как это сказать, не занимался подхалимашем по отношению к них, для того, чтобы похвалить их поступки и сказать, что вы неплохо, ребята, работаете. Но он продолжает жить по принципу, когда пив или бошавим, уста и сердце у него одинаковые. То есть он проявлял свою ненависть к Авойде Зойре и тем, кто ее служит. И он не боялся их, находясь внутри вот такого галута, такого изгнания, потому что у него очень сильный бетахон, уверенность во Всевышнем, что Всевышний его спасает от всех несчастий. Поэтому он заканчивает этот пасук «В они эль Хашем батахти», «А я на Всевышнего полагался». И это как бы не хвастовство тем, что ему не нравится Авойда Зойра, это констатация факта того, что даже находясь в Галуте, в серьезных условиях опасности, я тем не менее оставался человеком, которого пив в Элибо Шавим, его уста, его сердце в одинаковом состоянии. Мы с вами понимаем, наверное, большая часть людей, что опасности бывают совершенно разные. Я не говорю сейчас про опасности Давида Мелоха, это что-то совсем тяжелое и так далее. Но даже находясь внутри каких-то нееврейских стран, у нас существует достаточно серьезное опасение пострадать от антисемитизма в том или ином виде. И в том числе, если показываешь, что ты не согласен с политикой партии и правительства, не согласен с тем, что сейчас происходит, и называешь вещи своими именами. И понятно, что не надо лезть на рожон, об этом я сейчас не говорю, но тем не менее, можно быть очень аккуратным и так далее, но при этом можно по-разному совершенно проявлять себя. И Давид Амелах говорит нас, учит нас тому, что, находясь даже в состоянии вот такой вот неприятной ситуации, никакой ханифы, никакого подхалимажа, ничего этого быть не может. И он говорит это про себя, что мы сделаем из этого какой вывод, это отдельный разговор. Продолжает Давид и молится и говорит: «Веселиться буду и радоваться милости твоей, потому что увидел ты бедствием, узнал несчастье души моей. И не предал ты меня в руку врага, поставил на просторе ноги мои». Я прочитал два пасука, их легче вместе комментировать. «Агилова и смахба хаздеха, я буду радоваться и веселиться в твоем хесаде. Ашер раита эт они, что ты увидел мою горечь, печаль, бедственное положение. Юдата бацарот навши, и ты знал, в каких царот, в каких страданиях находится моя жена, моя душа. Ло из гартани бая тоев, ты не закрыл меня, не оставил меня в руке моего врага, а аматта бамирхаф раглай, и ты нашел какое-то место, где можно поставить, чтобы нормально, уверенно стояли мои ноги». Значит, эти два пасука, их кавана, про тех врагов, которые являются враги Торы, враги, ну да, единства Всевышнего, что он находился, Давид Амелех находился между ними, умиганеет маасейхам, и он ругает их поступки, и говорит о том, что хесед Всевышнего окружало его постоянно, что он бы сам не смог справиться, и легаралом и пней давар сина, и они бы могли сделать ему много зла из-за ненависти, которая у них была, которая выходила прямо из их уст, и выходила с другой стороны, ненависть выходила из уст Давида Мелоха, когда он говорил про их иру, про их богов, башков, которые являются тумой. «Едати басарот навши», ты говоришь, что едата, Гашем, ты знал Всевышний цару, страдания, боли, в которой находилась моя душа. Это намекает на Гашгаху Всевышнего, на то, как Всевышний управляет и следит, и делает связь между душей, чтобы она не разлетелась, не ушла из души праведника во время всех его царот. И это то, что лашон, язык говорит, что ты знаешь, относящийся к Всевышнему, который сказан в любом месте. То есть Рафаэль объясняет, что не может быть, что нужно сообщать, что Всевышний что-то знает или не знает. Понятно, что Всевышний знает все. А что тогда означает, когда мы говорим слово «ты, Всевышний, знал страдания моей души»? Это означает связь между Всевышним и душой Давида, в данном случае, о котором идет речь. Но всегда, когда сказано слово «знает», это кихибур, контакт, потому что не может быть слово «знает» просто потому, что Всевышний что-то в курсе, а что-то не в курсе. Поскольку понятно, что Галую и Дуэши, Ашим и Дбарахи, да и доколь, известно, что Творец знает все, и нет никакой вещи, которая скрыта от него. И поэтому он говорит дальше и говорит: «Ты поставил мои ноги на уверенное стояние», и употребляется слово «мирхав». Слово «мирхав», ну, это широкое место, удобное для стояния, но ноги «рахав». Ее гематрия, числовое значение, это «нер», свеча. Свеча – это тайна понятия «шехины», о которой идет речь. То есть ты соединил меня с Шехиной и сделал так, что мне легко и удобно стоять на широком месте, потому что Шехина спускается к Давиду Мелоху. И это речь идет о любом праведнике, который находится в состоянии, когда он находится внутри клипы, внутри Галута, а это понятно, что мы находимся постоянно, и Шехина, которая окружает праведного человека, она помогает ему стоять в этом. Об этом говорит Давид, это некое обещание для всех нас, и благодарность лично Давида ко Всевышнему. Он продолжает и говорит, что 10-й пасук: «Помилуй меня, Всевышний, потому что я нахожусь в бедах, мое тело истлело от огорчения, не мое тело, а мои глаза». И душа моя и мои внутренности тоже находятся в таком состоянии. Окей. Теперь я немножко вольно перевел. Ладно. Ханени Гашем, помилуй меня, Гашем, кицарли, потому что мне очень тесно. Ашашаба кааса инай навши убетни. Находится в состоянии, наверное, тления. От гнева мои глаза, моя душа и мои внутренности. Сейчас более так четко перевел. Он говорит, что здесь есть определенный, Рафаэль говорит, что здесь есть некоторая кушья, трудность. Как Давид Амелех говорит, что спаси меня, потому что мне тесно, если до этого тяжело, если он только что сказал, что ты поставил мои ноги на какую-то широкую поверхность, там, где мне удобно, широко и так далее. Но суть состоит в том, что царот, несчастье после этого, снова возникает. Есть какое-то время, как правило, очень короткое, когда человек чувствует себя в галуте, в изгнании, в этих испытаниях, чувствует себя так вот широко. А после этого опять начинаются какие-то царот. И он просит от Всевышнего, чтобы Всевышний еще один раз тоже спас от этих несчастий, как все предыдущие разы, которые было это спасение и гацола от Всевышнего. Поэтому он говорит «царли», а не говорит «царалим», не то, что у меня беда, а мне тесно, намекая на то, что идет преследование со стороны Ецергоры, которое делает человеку, который называется Ецергора, цар Ваев. Он является притеснителем и врагом по отношению к душе. И это смысл, по которому сказано «ашашабы кааса инай», что мои глаза, ну и слели, я буду использовать то же слово, что... Вот этот вот ангел смерти, Малахамавит, Сотан, он кавет кавет, у него очень тяжелый гнев, и он делает так, что человеку, ну, вот действительно, человеку становится, он весь так немножко истлевает, и душа его, и глаза, и так далее, от тех царот, которые на него приходят, и от того, что клипот начинает овладевать в какой-то степени человеком, это работа Малахамавита, Сотана, испытания, которые есть, которые приходят снаружи, и мы чувствуем только вот такие вот неприятные вещи. И Давид Амелех обращается ко Всевышнему, что новое вот это вот состояние, которое ко мне пришло, Итхадаш у меня, что так же, как ты все предыдущие разы заботился и спасал, то повтори эту историю еще один раз. То есть не один, а столько, сколько надо. Следующий пасук говорит: «Истощалась в печали жизнь моя, мои года находится в молитве, из-за грехов моего, из моих, из-за греха, он говорит, ослабла моя сила, кости мои тоже вот так вот портятся». На иврите это звучит: «Кикалуба егон хаей вашнатай баанаха». «Прошли мои годы в егоне, в страданиях жизни моей, и годы моей жизни проходят, ну, наверное, в стенаниях анаха, во вздохах». «Кешель ба они кухи ваацмая шашу». То есть я споткнулся об свои грехи, и моя сила, и мои кости начали тлеть, начали портиться из-за тех грехов, которые я сделал. Давид Амелех продолжает и говорит, и говорят, что вот эти вот царот, которые приходят со стороны Малах ва-Мавит, они, ну, Сотана, Ецергоры, они приходят к игон ва-Анаха, к горечи и к вздохам, которые происходят. И он говорит о том, что я провожу свою жизнь в стонах, в стенаниях, я не знаю, как правильно по-русски сказать. Уже известно, что понятие анаха, я перевел стон, стенания, она наполовину разрушает тело человека и портит его, ослабляет его силы. Но, безусловно, все приходит из-за грехов, которые делает сам человек, что если бы греха не было, то не было бы права и силы у клипот, у Ецергоры, так издеваться над человеком и схватить его. И это то, что он говорит: «Кашель баавани, я споткнулся о свой грех, и поэтому моя сила тлеет, и мои кости тлеют». Поскольку грехи человека, они вырубаются на его костях, они там впитаны в них, и они ломают кости и ломают силу, которая есть у человека, и каждый грех, из него рождается определенный машхит, не знаю, как перевести, истребитель, тоже плохо звучит, разрушитель, и это тот, кто ведет тяжелый суд, что грех не уходит просто так. До того времени, пока, ну, понятно, что тшуву мы сейчас не разбираем, до того времени, когда закончится вот это вот разрушение сам по себе, и разрушитель исчезнет. Это происходит именно из-за тшувы, которую делает согрешивший человек сам по себе, что тогда он, безусловно, убирает этот хет, эту авейру, и истребляет ее из мира в течение времени, которому нужно для того, чтобы она полностью закончилась. И это сказано, что хацы ахлабам, наполовину они съедают, но полностью он не съедает тело человека, его кости, его душу, потому что у человека есть возможность, алидей тшува, все это дело исправить. Но здесь написано, что даже тшува далеко не всегда работает сразу. Иногда длится очень многое время для того, чтобы нужно очень многое время, для того, чтобы убрать последствия своих каких-то поступков. И это не совсем так, как обычно учат людей в начале их тшувного пути, когда им говорят, что ты сделал тшуву, все, ты уже цадик гомор стопроцентный, там, где ты стоишь, не может стоять праведник, ты уже вообще и так далее. Давид Амелех совершенно явно сделал тшуву за ту единственную аверу, которая описана, что он сделал. И то, авейру надо понять, какую, мы сейчас не будем в это входить, историю Батшевы, может быть, мы поговорим где-нибудь на 50 каком-то псалме, 51-м, но сейчас это явно не к месту. И вот Давид Амелех, несмотря на тшуву, которую он сделал, а явно он сделал такую серьезную тшуву, не совсем так, как мы делаем, он находился в состоянии вот этих царот и понимал, что они связаны с той авейрой, которую он сделал, и поэтому он постоянно молится Всевышнему по этому поводу, и говорит о том, что ликвидировать это последствие требуется очень много времени. Но чтобы далеко не ходить, мы уже как-то обсуждали, что Адам Аришон ту авейру, которую он сделал, он находился в тшуве, в раскаянии, в постах ежедневных 130 лет. 130 лет – это 13 мер милосердия Всевышнего, которые умножены на 10, то есть над каждой медой он делал тшуву, чтобы соединиться с каждым из этих качеств. 10 лет продолжалась его тшува. После этого он увидел, что больше уже нету никакого смысла. 13 умножить на 10, максимум уже сделан, он ничего не добавит. Но его грех, тем не менее, полностью искуплен не был. Мы видим, что смерть осталась в мире, в Ган-Эден Адам не вернулся и так далее. Вот, поэтому я говорю, что тшува – это очень важная вещь. Она бавада, единственное, что она может помочь. Но к ней надо относиться не так легко, как относятся многие люди. И это, в общем, Давид здесь сказал. Он продолжает и говорит, что здесь есть определенная кушья, говорит Рафаэль, определенная трудность, что если грех – это то, что привело к этим страданиям у Давида Амелеха и вот этот авон, который у него был, то человек должен оставить этот авон, этот грех, и сразу вылечиться. Но авон, грех, который был сделан, и тот разрушитель, который создал человек своим авоном, он теперь находится в костях у человека и мешает ему, мицаэр его, до тех пор, пока его полностью не убрать. И тогда цаар, страдания, которые уйдут, они были, они уйдут, которые со стороны. Поэтому мы видим, что человек не должен насмехаться над тем, когда кто-то вздыхает, как будто бы это было пустой такой вздох, потому что не бывает вот этого тяжелого вздоха, который делает человек, а только из-за того суда, который в это время над ним происходит, и это не всегда понятно, что именно происходит. Йехескель ха-Нави, у него была немножко другая ситуация, он без своей авейры получил вот определенные сурим, которые описаны в книге Йехескеля, но это было потому, что Йехескель в этот момент был мид-даме, был уподоблен всему народу Израиля, ему это было надо сделать за народ Израиля. Вот. Но обычно все, что происходит, имеет какое-то основание, за исключением ситуации, которую мы когда-то с вами разбирали на уроках по Дерри Хашем, что существует понятие цадик, которому плохо, и существует 5 причин, по которым цадику плохо, но я сейчас не буду в это входить. «Изо всех врагов моих, — говорит Давид Амелех, — стал я позором, и для соседей моих я опозорил очень сильно, и стал страшилищем для своих ближних. Те, кто видят меня на улице, удаляются от меня». такой длинный пасук, который говорит: «Миколь царара, из всех своих угнетателей, гаити херпа, я стал теперь херпа, такой стыдом для своих соседей, я стал очень сильным душой стыдом, упахот и страхом для тех, кто знает меня, и тех, кто видят меня на улице, они отдаляются от меня, они уходят от меня, надедим именно, двигаются от меня». Окей, а я не прочитал на иврите, да, я решил сам перевести, извините. Читаю. «Миколь царарай гаити херпа, улышхинай миот, упахат ламидаай, рей бахуц нададуми мэни». Ну, я уже перевел, поэтому дальше. Что имеется в виду? Кто такие все мои угнетатели, для которых я стал такой притчей во языце, таким стыдом? Они все меня пристыжают. Это народы мира, которые нападают на Израиль и издеваются над ним, говоря им, что все дни вы находитесь в Галуте, ждете Геулу, ждете избавления, на которое вы надеетесь, и вы не что иное, а только народ, который такой задвинутый народ из-за своих грехов, из-за того, что Всевышний вас ненавидит, и он ненавидит вас больше, чем все остальные народы. И все близкие, они издеваются и упрекают сильнее, чем дальние, потому что они находятся рядом. Поэтому здесь сказано, что для шхиним, для соседей, я стал неким притчей во языце больше очень сильно. И тайна то, что здесь говорится о том, что херпа, понятие херпы, стыд, это понятие орла, которое удаляется во время бритмилы. И она находится над Амисраэлем, Барцот Авейхам, когда они находятся в земле своих врагов, и это как орла, которая делает гефсек, делает мехицу, преграду, между ними и Авием Шебешамаем, и Отцом, который на небесах. И уже известно, что гезек, незек, приходит там, где есть тума, и более сильный незек приходит от ближних, чем от дальних. Поэтому написано, что ближние позорят меня очень сильно. И это адаманитяне, про которые говорит сейчас Давид, что у них есть какая-то возможность соединиться с Амисраэль, как будто бы это люди, которые блуждают из одного места в другого. И об этом сказано: «Роэй бэхуц нададумэ мэни». Те, кто находится снаружи, видят меня снаружи, они отодвигаются от меня. Это определенный галут, который внутри Эрицесроэль, который был в это время. Следующий пасук говорит: «Был я забыт, как мертвый, для сердца. Стал я подобен сосуду пропавшему. Вылошон акодыш, нишкахти кемет, я был забыт, как умерший. Милев гаити, из сердца я был забыт. Кикли авет, как сосуд, который потерян». Да, потерян, наверное, лучше слова не подобрать. Вот, он говорит, что когда люди видят народ Израиля, который кричат, молятся Всевышнему и не получают ответа, на протяжении времени всего Галута, это тысячелетие, поэтому видно по Амисраэлю, как будто бы Всевышний их забыл. Как забывают про умершего, когда проходит много времени, когда человек умер, через какое-то время его забывают. И это нормально. И вот Давид Амелех говорит, что я был забыт, как мертвый, которого забывает сердце, что это подобно тому, что сказал Нави пророк: «Ветаамар цион названи Гашем, Гашем шехахани». «Оставил меня Всевышний, Всевышний меня забыл». Ну, не будем сейчас входить в детали, что значит эти имя Всевышнего, которое меня забыл и так далее. Но на самом деле понятно, что Всевышний ничего не забывает. И то, что говорит Давид, что Всевышний его забыл, это он говорит, что я был как сосуд, который потерян, потому что это тайна дорогого сосуда, которая все гешпаот, все влияние Всевышнего дается через него и остается в нем. И как может быть, что во время Галута я кли авет, как сосуд, который потерян, которого не хочет Всевышний и не следят, Всевышний не следит за тем, что он поверен. Кли происходит от слова кала, невеста, шехина. Шехина, шаббат, шехина называется понятием кала, называется понятием невеста. Почему я сейчас не буду входить, если можно? Поэтому здесь Давид Амелех говорит о том, что Кикли Авет, поскольку Шехина находится в Галуте вместе с Амисраэлем, что как будто Кибы и Холь, как будто бы Всевышний оставил божественное присутствие с Шехину вместе с Амисраэлем и не обращает внимания на то, что она потерялась. Понятно, что Шехина и Кодеш Барвуху Кулахат, Шехина и Кодеш Барвуху – это одно единое целое, поэтому Всевышний никак не может оставить Шехину в Галуте. И поскольку Шехина находится в Галуте с нами, это дает нам битахон, уверенность в том, что мы когда-то выйдем из Галута и наступит время Геула. И это именно то, о чем сейчас говорит Давид Амелех, что я был забыт, но поскольку я был забыт, а кли, кала, не может быть забыта, то поэтому она как бы потеряна, но. И следующий пасук говорит: «Слышал я злословие многих, ужас вокруг, собравшись вместе против меня, они замышляют, чтобы отнять мою душу». Это пасук номер 14, который говорит: «Кишамати дебат рабим». Я слышал разговоры многих, злословия многих, наверное, лучше сказать. «Мигур мисавив», которые собираются вокруг, «бе ивасрам», которые сообщают, «яхат», вместе, говорят про меня, «алай», «лакахат навши замаму», что они собираются отнять мою душу. То есть Давид Амелех понимает ситуацию, которая происходит вокруг, что одна из задач, которая происходит вокруг Амисраэля и лично Давида, это уничтожить его полностью. И он пишет, что если нет настоящего такого вот стопроцентного зла, которое относится к Израилю со стороны народов, то это происходит потому, что Акодыш Барагу спасает из их рук. И тем не менее, есть постоянный страх какого-то зла, и нужно очень сильный битахон, нужна очень сильная уверенность в Творца, что это зло не придет к народу Израиля. И это то, что я слышу, дебат злословия многих, которые живут вокруг, когда они сообщают, разговаривают обо мне и хотят забрать мою душу. То есть Давид Амелех подчеркивает уже не первый раз внутри этого псалма, что то, на чем все держится, это то, что уверенность во Всевышнем и знание того, что есть обещание Творца, Альпи Медат Эмет, как мы читали, и Альпи Кесет по отношению Хесет к Амисраэлю и так далее, что все это мероприятие, которое задумывают вокруг, оно не сбудется и не произойдет. Поэтому он продолжает и говорит, что после всего, что было сказано, следующий пасук говорит: «А я Всевышний, на тебя полагаюсь, сказал я, Бог мой, ты». На лашон ха-кодеш это звучит: «Ваани алейха батахти», «а я на тебя всегда полагался», «Гашем». «Амарти элакай ата», «я говорил, ты являешься моим Богом». И вот этот вот битахон, о котором я говорю, это является, в общем, единственным средством, с помощью которого мы можем устоять против всего, что творится вокруг со стороны народов, и против того, что находится внутри нас, всех видов проявлений Ецар-Гары и клипот, в которых мы погрязли внутри Галута. «Ваани алейха батахти Гашем», «я на тебя полагаюсь, Гашем, амарти элакайта», «я сказал, ты мой Бог», что если бы не этот битахон, не эта уверенность, «камаю овдим мипней апахат», сколько народу бы просто пропало из-за того страха, который вошел бы у них. «О, гаю азвим хас вышелым», и они, не дай Бог, бы не пропали физически, но, не дай Бог, оставили бы свой двикут к душе, свой двикут, свое прилепление к святости, из-за царот, которые есть вокруг. Понятно, что царот, страдания, которые есть вокруг, не способствуют увеличению к душе внутри народа Израиля. Те, кто говорят, что увеличивается к душе, это неверно. К душе нормальное служение Всевышнему, царот очень мешает ему служить, но, как в любой вещи, в которой испытания закаляют человека, то во многих вещах эти царот помогают выйти на новый уровень. Но, безусловно, наша молитва, чтобы царот не было, хотя мы должны в какой-то степени поблагодарить Всевышнего, потому что определенные виды царот помогают к нему приблизиться, но помогают к нему приблизиться в то время, когда царот уйдут. В это время, на самом деле, не совсем так. Мы, конечно, приближаемся ко Всевышнему, но мы лишены возможности спокойно, в идеале, соблюдать мицвот и так далее. Это я не говорю, что царот – это причина несоблюдания мицвот. Это усложнение их соблюдения. Об этом я сейчас говорю.
Поэтому Давид Амелах, это уже неоднократно было сказано, но еще говорится, Давид Амелах так молится о том, чтобы эти царот покинули его, для того, чтобы вернуться и выйти на новый уровень к душе, которая может быть дано, но клипот, в котором мы находимся, те клипот, которые нам мешают, они бывадай мешают распространению к душе. Вот, но постоянно говорит, о Игуди, о Цалов, либо ты еврей, либо тебя распинают. То есть тебя нету, ты заканчиваешься. Вейна за зиму мемнатам и Амисраэль, сейчас Давид Амелах говорит некоторый швах Амисраэлю, то есть так объясняет Рав Довид Валя его Кавану, что мы не уходим, они не уходят оттуда, от Ягадута, от своей службы Всевышнего, несмотря на все царот. И это то, что сказано. Элакай, это ты мой Элакай, то есть Амиратола Гавуа Хазокахи. Высказывание по отношению к Всевышнему – это очень сильное соединение с ним, и оно существует во все времена и во всех странах. Поэтому эта молитва Давида – это то, что очень сильно помогало Амисраэлю во многих испытаниях Галута, которые были через много-много времени. Понятно, что Дгилим, который написал Давид Амелах и составил эти молитвы самого Давида, который их молился, и людей, которые повторяли эту молитву и читали их в разные моменты, очень сильно помогали нам устоять в наших несьянот, в наших испытаниях, и являются таким соединяющим звеном между нами и Всевышним, является одним из макарот, одним из источников понятия молитвы. Следующий пасук говорит, пасук номер 16, в руке твоей времена мои, судьба моя, спаси меня от руки врагов моих и от преследователей моих. Говорит, сейчас, секундочку. Бедеха и тат, и тати. В твоих руках мое время, моя судьба, как мы перевели. Эцелени мия тоев, спаси меня от руки моих врагов, умиратфа, и от тех, кто меня преследует. Что это значит? Бывает шаа, час, который плохое, неудачное время для данного человека. Потому что, ну, бывает время удачное. И мы должны во время, когда у нас тяжелое такое время для нас, мы должны понимать, говорит Давид, что не всегда будет меч и не всегда будет истребление. Существует хорошее время. Жизнь немножко, как известно, напоминает зебру, черный и белый свет. До такого состояния, что посредством Всевышнего, которого в руке находятся все времена, оба времени, время хорошее и время плохое. Время бросать камни и время собирать камни. Как Кохелет назвал определенное количество времен, которые есть в мире. И после плохого часа, очень намного, которое бывает, очень длинное, тяжелое время, время Галута, должен Хашем поторопиться и изменить свои действия и привести время позитивное, для того, чтобы был квот раскрытия славы Шехины, и для того, чтобы спасти своих Амисраэль от руки своих их врагов. И это то, что сказано. Баедега и Татай, Всевышний, у тебя в руке понятие времен. Поэтому спаси меня от руки моих врагов и от руки моих преследователей. Поскольку время меняется, и Акодыш Баруху управляет понятием времени, то наша молитва, молитва Давида, мы повторяем эти молитвы в тот момент, когда это необходимо на самом деле во время всего Галута, то это может нам привести как к временному облегчению, так и наоборот, к постоянному понятию Геулы. Следующий пасук говорит, пусть воссияет твое лицо над рабом твоим, спаси меня милостью твоей. Пасук номер 17 говорит, гира панейха алявдейха, пусть сияет твое лицо, светит твое лицо на твоего раба, Вашейна Бахаздейха, спаси меня в понятии твоего хеседа. Что это значит? Есть понятие гестер, по ним понятие сокрытия лица Всевышнего, и она, это сокрытие приводит, оно, приводит к понятию времени, которое тяжелое время, время зла. Раскрытие лица Всевышнего, свет, который исходит от его лица, она приводит к понятию хеседа, добру, рахамим, спасению, шлемуту для Израиля, цельности для народа Израиля, которые в этот момент могут служить Всевышнего и служили до этого внутри цара, внутри своих несчастий и не сдвинулись, не ушли ни на йоту от своей эмуны, от своей веры. Это если такое случилось, поскольку мы знаем, что были очень разные времена. Но не будем об этом. Поэтому здесь написано, что просвети, дай сиять, дай свет твоего лица по отношению к твоему рабу и спаси меня в твоем хеседе. Потому что так же, как цара, страдания, пришли очень серьезные со стороны Медад-1, так же Ишуа, спасение, которое придет нам, придет посредством хеседа. И это тайна того, что Смоэль Дахева и Минный Карев. Есть такой питгам, такое выражение, что когда левая рука отталкивает, правая рука притягивает. Правая рука – это сильная рука, левая рука – это слабая рука. Поэтому наказание, которое осуществляет Всевышний, он отталкивает, он скрывает свое лицо с левой стороны. Поэтому это более слабое сокрытие, чем дальнейшее раскрытие, которое идет со стороны Хеседа с правой стороны. Продолжает Давид Амелах и молится, и говорит Всевышний, «Не буду я престыжен, потому что я призвал тебя. Пусть престыжены будут нечестивцы и умолкнут в геноме». Пасук номер 18, да, 18. «Гашем, аль авуша, пусть я не буду стесняться. Кикара тихо, из-за того, что я к тебе возвал. Явуша рашоми, пусть будут престыжены и стесняются нечестивцы. И дмули шаули, они будут уподоблены геному. Они будут домем». Даже, наверное, не уподоблены лучше привести, а будут молчать в геноме. Что имеется в виду? Имеется в виду, что не является ководом, уважением со стороны для Всевышнего, как-то неприятно будет выглядеть по отношению ко Всевышнему, если Ам Исраэль обращается к Творцу с молитвами и не получает ответа. Это выглядит как какой-то некий хилуль Гашем, как будто бы, не дай Бог, Всевышнему не в состоянии им ответить. Понятно, что у Всевышнего есть свои мысли и свои причины, по которым он не отвечает. И тем не менее, это определяет некое хилуль осквернение имени Всевышнего. Так должно происходить с тем, кто поклоняется идолам, что они поклоняются идолам, естественно, им не отвечает, не спасает их и так далее. И они должны стыдиться обращения к Авой-Дезоре, которое они сделали, потому что у нее нет силы спасать, и это понятно. Поэтому Давид Амелех говорит, я обращаюсь к тебе, Всевышний, пусть я не буду престыжен, что я обратился к тебе, а престыжен будут рашоим, которые будут молчать внутри генома. То есть они будут престыжены, те, кто не верят во Всевышнего или поклоняются Авой-Дезоре. Это Гевель Шаф, такая пустая молитва, которую они делают. И они медгалелим своими богами, они хвастаются, они прославляются своими богами. Но я, который полагаюсь на тебя, Всевышний, который является Элокей Мэт, как мы уже сегодня говорили, Богом истины. Поэтому я обращаюсь к тебе и прошу, чтобы я не был престыжен. Если не будет ответа на мою молитву, то Давида Мелаха волнует не только он. Наверное, его волнуют те просьбы, которые он обратился ко Всевышнему, но это вторично. Первое, что его волнует, некое осквернение имени Всевышнего, которое произойдет, что я буду стыдиться того, что я обратился и не ответил, потому что они будут говорить, что у Всевышнего не хватает силы, не дай Бог. А то, что сказано дальше, Идмула Шауль, что пусть они заткнутся, замолчат в Шауле в геноме, потому что Авойда Зойра и добру атак и тамру кольпа алэвон. Будет говорить, все, кто делают грехи, они будут произносить. Но когда? Они разговаривают все время службы Авойда Зойра. Но когда они попадают в геном, то после этого у них уже нет возможностей говорить и отвечать. И они не могут поднять голову. Они только кричат «Ой!» постоянно. Из-за тяжелого дина, из-за тяжелого суда, который идет в геноме. Поэтому Давид Амелех просит, чтобы я получил ответ, чтобы не было Хилуль Ашема, а они, соответственно, попали туда, куда он их отправляет. Пусть они имеют уста лживые, которые говорят против праведника, заносчивого, с высокомерием и презрением. Ну, так, ничего, перевод. Он говорит, в это Алмена. Слово «илэм». «Илэм» – это неметь. Уста, которые говорят ложь. Давайте на иврите, я забыл. «Талмена сифтей шекер, гадаброт аля цадик, а так бы гаава вабус». Пусть они имеют уста, говорящие ложь, говорящие про цадика, а так бы гаава, обвиняющие его в гайве, и они будут стыдиться, они пристыдятся. Что имеется в виду? Просто, по-моему, я не успеваю закончить. Это очень нехорошо. Теалмена сватай шекер. Здесь речь идет о том, что теалем от слова илем. Илем – это они имеют. Существует понятие элоким, имя Всевышнего. В этом имени, внутри этого имени, находятся две буквы, предпоследние, третья буква с конца, буква Ют и буква Гей. Эти две буквы – это еще одно имя Всевышнего, Ют-Кей, или первые буквы четырехбуквенного имени Всевышнего, которое показывает раскрытие Творца, раскрытие его, начиная с самых верхних вещей, которые, в общем, всегда скрыты, из которых идет влияние, которое идет вниз. В тот момент, когда люди, которые говорят шекер, народы мира, они хотят служить элоким, элогим ахирим, чужим богам, идолам, в своей гайве, в своей заносчивости, в своей гордыне, то они убирают из имени Элоким первые две буквы имени Всевышнего. Они разрывают влияние, которые силы, которые влияют на низшие миры, они отрывают эти силы от своего первоисточника, от Всевышнего. И тогда вместо слова Элоким появляется, убираются эти две буквы Юд-Кей, и получается слово Элем, получается слово Немой. И это то, о чем они говорят, что они имеют уста тех, которые молятся шекеру и так далее, пустоте. Он продолжает, как велико то благо, которое ты хранишь для тех, кто тебя боится, и даешь тем, кто на тебя уповает перед сынами человеческими. Пасук номер кав звучит. Марав товеха, насколько много добра, ашер ципанта, которое ты спрятал лиреха, тем, кто тебя боится, паалта лукусим и воздействуешь на тех, кто надеется на тебя, негед бне адам, против людей, тех, которые идут за тобой, против всего человечества и так далее. Цадик, праведник, должен постоянно проходить испытания вместе с Шехиной и ждать то добро, которое приготовлено для тех, кто боятся Всевышнего и которые думают о его имени, что в будущем, когда придет это время, они получат какое-то совершенно фантастическое знание Всевышнего. И поэтому он говорит «ма рав товеха». Слово «ма» – что? Это одно из имен Гашема, которое одно из проявлений влияния Всевышнего, которое, в общем, было как бы Всевышним создано, если так можно сказать, для того, чтобы сделать тикун, исправление, которое происходит внутри этого мира, через человека, гематрия слова «Адам» и гематрия слова «Ма» – это одно и то же, 45. И поэтому «Адам» – он тот, через которого идет свет, который называется на иврите «тикун», свет тикуна, который называют «Ма». И он говорит, насколько большое, насколько много вот этого тикуна ты приготовил для тех, кто тебя боится, и тех, кто надеются на тебя и идут против всего человечества, и занимаются тикуном, занимаются исправлением всего, что есть в этом мире. Это цадиким, который находится в клипе, для того, чтобы вытащить оттуда все, что может быть. И Акодыш Брагу периодически раскрывает для них какие-то вещи, которые называются Несим и Нефлаот, чудесные вещи, для того, чтобы они полностью не погрязли вот в этой вот туме, в которой они находятся. Но цадик работает и делает это, и просит, и молится Всевышнему. Не ради проявления Несим, которые будут ему проявлены, а просто потому, что он праведник и работает для Всевышнего. Поэтому он говорит, ты прячешь в укрытии лица твоего, твое лицо от замыслов людей, и скрываешь от раздвудоров, от споров, которые идут словами. Тастирем бесетер, ты прячешь прятаньем твое лицо, панейха, мира хусей иш, от всяких людей, в цафантем басуками рифл шанот, и оставляешь их цафун спрятанным, накрытым, от разных ссор, которые могут произойти. То есть речь идет о сокрытии Всевышнего, в котором мы находимся постоянно сейчас, и Всевышний скрывает не только себя, но скрывает праведников во время цары, во время несчастья, и скрывает свое верхнее лицо, свое верхнее проявление, потому что свет, который цадиким дает в мир, он окружает цадика и скрывает его от всяких проблем, которые могут с ним быть. И это является определенной защитой, которая остается у праведника. И Гакодеш Барагу, скрывая свое лицо, тем не менее закрывает праведников от тех вещей, которые могут у них проявиться, которые на них могут как-то повлиять, и определенную защиту дает. Это то, что он говорит, ты прячешь их в укрытии лица твоего. Это агана, маген, щит, который он дает цадиким. Благословен Всевышний, который явил мне дивную милость свою в городе укрепленном. Говорит Давид Амелах, Бору Гашем ки Гифлия Хаздо, который сделал чудом свой хесед Беир Мацор в городе осады, который я нахожусь в осаде. Что имеется в виду? Акодыш Барагу со своими праведниками ведет себя не только с праведниками, но с самим Давидом он ведет себя так же, потому что Давид Амелах, он является праведником, и Всевышний проявляет его чудеса во время осады. И он говорит слово «Ефлия» – проявить чудеса, потому что хесед, он дается все время Давиду и всем праведникам, дается бесетер, так, чтобы этого не было видно. Для того, чтобы этим хеседом не воспользовались силы клипы, в которых находится сам Исраэль. Поэтому Всевышний дает его в скрытом виде, и это то чудо, о котором говорит Давид Амелах, что вроде бы как часто ничего не видно, а вдруг раскрывается свет Всевышнего, и мы получаем какое-то неожиданное укрепление, в котором мы находимся. Я сказал в своей поспешности, отторгнут я от глаз Всевышний, но услышал ты голос моей молитвы, когда я молился, плакал тебе. Вани Амарти, я сказал, Бехабзи, в своей тезизуте, ну, поспешности, не грасти, я был отрезан Минегетой Нейгашем, от глаз твоих Всевышний, но, Ахен, Шамата Коль, ты услышал мой голос моей молитвы при обращении к тебе, который я дал. Давид Амелах говорит о том, что очень часто происходит такая ситуация, что людям кажется, что Всевышний отвернулся от них и не наблюдает за ними, и вообще никакого контакта с Гашемом нету. Но Давид Амелах нам обещает и говорит про свой опыт личный, что молитва, с которой обратился ко Всевышнему, не прошла просто так, и результат этой молитвы был достигнут, Всевышний проявился снова для Давида Амелаха. И окончание этого псалма, последние два пасука, «Любите Всевышнего, все благочестивые, Всевышний охраняет тех, кто ему верен, и отдает с избытком тем, кто поступает высокомерно». «Агавоэд Гашем коль хасидав, любите Всевышнего все, кто его хасиды, умуним, будьте ему верны, нацер Гашем, и Всевышний им создает им и выполняет им етер осе бгайва, но он делает проблемы тем, кто поступает через гайву. Хаску ваимцу, мужайтесь, и пусть крепнет ваше сердце, все, кто надеется на Всевышнего. Хаску ваимцу левехам, коль гамихалим лашем». Это я просто прочитал то же самое на иврите. Здесь он показывает, что когда человек обращается ко Всевышнему и как бы надеется на него из-за своей гайвы, из-за своей гордыни, то в этом случае ответа может не поступить. Гайва – это то, что ненавистно Всевышнему, но когда человек искренне надеется на хесед и эмет Всевышнего, а не только на свои заслуги и так далее, то в этом случае мы получаем обещание со стороны Давида, и это псалом, который Давид кончает этим псалмом, «Любите Всевышнего, надейтесь, рассчитывайте на него, не на себя и на свою гайву, говоря, что я сам справлюсь». Или даже то, что у меня есть такие заслуги, что Акодыш Брагу не оставит меня в покое. Этим кончается этот псалом. Я немножко сократил, но основной комментарий успел сказать. Вот, на этом мы с вами сегодня заканчиваем. Спасибо за внимание и до следующих встреч. Всего доброго.